Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. 9 октября вооруженные силы Турции начали военную операцию в Сирии под названием «Источник мира». Турецкие военные нанесли несколько ударов, а затем и перешли границу с Сирией. Это случилось почти сразу после того, как Дональд Трамп, президент США, заявил о выводе из района американского военного контингента. Операция направлена против курдов, недавних союзников США по антигитлеровской коалиции, которых Турция считает террористами. Действия Эрдогана активно критикуют в ЕС, где опасаются новой гуманитарной катастрофы и дестабилизации всего региона. Трамп пригрозил уничтожить турецкую экономику, если сочтет действия Анкары чрезмерными и неоправданными, а потом и пообещал продолжить финансирование и вооружение курдов. В Кремле к источнику мира тоже отнеслись без восторга. Впрочем, российский МИД уже свалил ответственность на США. В том, кто с кем и почему воюет в этой новой главе затяжного сирийского конфликта и много ли выльется крови из источника мира, сегодня будем разбираться с нашими гостями. С нами в студии журналист Ишар Ниязбаев. Здравствуйте.
Добрый день.
Чуть позже к нам присоединится в студии политолог Маис Курбанов. И по телефону с нами сегодня будет говорить представитель сирийской общины в Москве, общественный активист Махмуд Аль-Хамза, и востоковед Владимир Исаев и политолог Борис Шмелев. Пока давайте посмотрим сюжет о том, как развивалась ситуация в последние сутки.
Вооруженные силы Турции начали операцию «Родник мира» против террористических организаций «Рабочая партия Курдистана», «Курдские отряды народной самообороны» и «Исламское государство» на севере Сирии. «Мы ликвидируем угрозу терроризма», написал в Твиттер Реджеп Эрдоган. Сразу после этого информагентство «Анадолу» сообщило, что подконтрольные Анкаре вооруженные силы вступили на территорию юго-восточного соседа. В небо взлетели истребители и направились в сторону Сирии. Таким образом, Реджеп Эрдоган официально подтвердил то, о чем говорилось последние несколько дней. Турция начала военную операцию против курдов на севере Сирии. Подготовка к этому вторжению не скрывалась. Например, артиллерия из Анкары еще несколько дней назад окопалась у границы. Судя по всему, не стало это сюрпризом и для сирийских курдов. Их информагентство сегодня распространило вот эти кадры, на которых, как утверждается, запечатлена церемония принятия новобранцев в ряды местного ополчения. А представитель демократических сил Сирии пообещал сражаться с Анкарой до последней капли крови. Турция через атаку на нас пытается отвоевать новые земли для исламского государства. Она пытается усилить и продлить жизнь этим группировкам. Мир знает истинные причины этого шага, поэтому мы призываем международные организации, демократические страны свободного мира, ЕС, ООН занять жесткую позицию относительно Анкары. Все, кто не остановит турков, будут считаться их пособниками. Иран и Россия пытались отговорить Реджепа Эрдогана от начала этой операции. А президент США Дональд Трамп даже заявил, что в случае пересечения Анкарой красной черты, Вашингтон уничтожит экономику Турции. Впрочем, как сообщает Wall Street Journal, курды напрямую обвинили США в предательстве и в сдаче их позиций. Вскоре после этого Пентагон и правда отчитался о выводе своих войск с севера Сирии.
Ишар, первый вопрос к вам, но, видимо, практически все пытались Эрдогана отговорить, да? И даже Трамп, который де-факто создал условия, в которых эта операция стала возможной, даже он стал высказываться более жестко, в том смысле, что лучше этого не делать. Почему Эрдоган все-таки пошел на эту операцию, к тому же так резко, немедленно после того, как американский контингент эту зону покинул?
Я думаю, у них была какая-то договоренность с Трампом все-таки. И если очень внимательно следить за тем, что говорил Трамп, он все-таки нисколько... Да, он открещивался, но говорят, что это открещивание. Даже сам Эрдоган сегодня сказал, что он это делал, чтобы как-то смягчить давление, которое в США на него. Но в его словах было некое слово «лимиты». Лимит или ограничения, или какие-то рамки. То есть между ним и Эрдоганом была какая-то договоренность, по телефону не поговорили. И вот, видимо, когда Трамп сделал заявление, я сотру уничтожу твою экономику, если ты перейдешь лимиты, то есть если ты перейдешь какие-то рамки. А какие рамки, нам неизвестно. Поэтому говорить, что Эрдоган как-то внезапно вошел, он очень давно готовился. Мы и даже думали, что это случится скоро, но не понимали, как скоро. Но была вероятность, что это, наверное, случится в ближайшие 2-3 недели. А тут вдруг, да, с одной стороны, это может быть и внезапно, но это случилось после звонка. А во время звонка Эрдоган поделился с журналистом, что ему там сказал Трамп, что все нормально, давай, двигай, я тебе даю зеленый свет.
Вот. Но я имею в виду, какая все-таки реальная мотивация Эрдогана? Конечно, заявляется, что это забота о безопасности южной границы Турции. Да. Но нет ли за этим чего-то другого? Например, желание контролировать будущую Сирию, какой она станет, может быть, после окончания конфликта? Или захват части территории, например?
Ну, наверное, обе темы, они не противоречат друг другу, потому что это, с одной стороны, да, если вас нет на поле боя, это слова Эрдогана, кстати, то вас нет и за столом переговоров. Поэтому да, и первое правильно, и второе правильно. Потому что вопрос безопасности для турок всегда стоял. И я человек, который вот учился в Турции, жил очень долгое время в Турции, я понимаю, то есть я всю вот эту атмосферу, которая сейчас там царит, кроме того, что я читаю и смотрю их турецкое телевидение, я понимаю, что вот этот вопрос угрозы, он в такой степени действительно был на повестке дня и действительно беспокоил, что вся оппозиция консолидировалась, кроме такой небольшой части. Во-первых, это прокурдская партия, а во-вторых, очень крайне левые идеологические партии.
То есть поддержка в обществе велика этого шага?
Да, можно сказать, 90% поддержки.
Но я так понимаю, что средства массовой информации в Турции, в частности телевидение, они еще больше, чем в России, подчинены единому центру.
Они достаточно провластны. Да, вы правы, они очень подчинены, они находятся под контролем, но, слава богу, есть интернет, и интернет там довольно-таки оппозиционные каналы популярны, но они, конечно, только в интернете. Есть единственный новостной блок, который, по-моему, является таким, который ведет наиболее четкую оппозиционную риторику, а все остальные, они, конечно, больше подконтрольны. Хотя, знаете, когда вы смотрите турецкие передачи, вот эти ток-шоу, они не похожи на ток-шоу, которые как-то вот мы наблюдаем в России. Они очень, ну, как сказать, информативные и познавательные. Там никоим образом не направляют гостей. И очень-очень редко они как-то спорят, чтобы прям вот повышался голос. И благодаря этому вы можете, ну, просто действительно увидеть какую-то объективную картину.
Ешар, если говорить о военной стороне этой операции, я прочитал сегодня, что на стороне курдских соединений могут выступить до 50 тысяч бойцов, достаточно большая армия. Mm-hmm. При этом предыдущая операция Турции на севере Сирии, это оливковая ветвь и щит Евфрата, если я не ошибаюсь. В основном они производились силами союзных Турции, сирийских оппозиционеров.
Все верно.
Здесь тоже, видимо, будут...
Свободная сирийская армия, они
называют. Да. Там, по-моему, всего 14 тысяч человек.
Сейчас говорят о 14 тысяч.
То есть Турции придется, вероятно, достаточно большой собственный контингент отправить на войну в соседнее государство.
Отправит, если придется. Но у меня есть ощущение, что вот мы смотрим эти картинки, нам кажется, что будут какие-то боевые действия. А мне кажется, они будут, знаете, такими краткосрочными. Потому что давайте вспомним то, что было во время оливковой ветви. Не то, что было во время щита Евфрата. Щит Евфрата, он был совсем иным. Там турки воевали не с курдскими боевиками и группировками, они воевали против террористической организации ИГИЛ. И там все было совсем, конечно, по-другому. А вот в оливковой ветви все закончилось неожиданно и очень быстро. Как только российские специалисты, инструкторы покинули территорию, стало ясно, что все, эта война не будет длиться очень долго, потому что Турция действительно войдет, она может просто отутюжить эти территории. Но были какие-то локальные перестрелки. Да, погибло, вот в целом погибло около 5, чуть больше, до 60 человек со стороны Турции, но было нейтрализовано, если не ошибаюсь, около 4000 боевиков курдских. Вот так говорили в Турции. А потом уже, вот сейчас ситуация, мне кажется, очень похожа на оливковую ветвь. То есть американцы ушли, есть несколько городов, которые освобождены.
То есть раньше ушли российские инструкторы, специалисты, теперь ушли американские, небольшой ограниченный контингент.
Те боевики, которые сейчас, и которых турки считают террористами, они не будут находиться там до последнего, как они, вот сейчас мы слышали заявление, до последней крови. Я думаю, они все-таки уйдут. Но если... Допустим, вот та оставшаяся часть, да, после 30 километров, вот если Турция пойдет туда, а это большой вопрос, и это уже на руку точно никому в мире, хотя и не против буферной зоны, вот тогда эти боевики, наверное, точно будут воевать. А сейчас эта буферная зона, которую пытается создать Турция, мне кажется, она будет сбоем, но не сильным.
К нам присоединился политолог Маис Курбанов. Здравствуйте. Маис, ну вот как раз с этого места хотел продолжить с вами. Мы сейчас обсуждаем турецкую операцию «Источник мира», которая началась вчера на территории Северной Сирии. Есть разные мнения о том, как далеко собираются турецкие войска зайти. Самое маленькое, что я слышал среди мнений, это что они собираются три приграничных города, которые прямо практически напротив городов в Турции, захватить и все. Другой вариант, что это будет та самая 30-километровая буферная зона, которая декларируется в заявлении Эрдогана. Третий вариант, что они пойдут дальше, вся эта большая территория занята курдами, что это может быть целью Турции окончательной. Как вы думаете?
Ну, война, которая сейчас происходит, ну, это война, можно назвать война, сейчас, которая происходит, это опасная, нежелательная, конечно. Турция бы, надо было остерегаться, его предупредили практически, все их предупредили. Но они думают, что это легко закончится, но туда, там заинтересованы не только террористы, там заинтересованы очень мировые заинтересованности. Интересы, допустим, и Запада, и Америки, и Турции, и самого Сирии, и боевиков. То есть это, когда уже война идет к концу, уже вот-вот заканчивается, это новая война, которая будет затягиваться очень долго. То есть любая, допустим, даже маленькие села, если хорошо обеспечивает, он может долго может сопротивляться кому угодно. Ну, допустим, вот Вьетнам, вот, допустим, Сирия, допустим, то же самое. И, ну, есть такие государства, которые сопротивляются. То есть Турки ничего не добьются. Еще внутри Турции немало курдов, которые они могут тоже нагнетать обстановку, потому что затягивали Турцию эту войну. Она надо было быть очень дипломатично, обойти можно, допустим, можно договариваться с Башар Асадом, потому что это все-таки чужая территория. И очень много государств имеют претензии друг к другу, что каждый войдет, будет там устраивать своих законов, то есть чужие монастыри своими законами, своими уставами не ходят. Получается, что тот процесс, который сейчас происходит там, это начало новой войны, которая будет затягиваться очень долго. То есть уже та формулировка, которая была до этого дня, никто не нарушал какие-то законы между собой, она будет сейчас нарушена. То есть потом может другие государства претендовать, потому что мы вот в Сирии, допустим, нам не нравится та система, допустим, Саудовская Аравия тоже там имеет большие заинтересованности, тоже может говорить кое-что, допустим, американцы вот недавно вышли, европейцы завтра может прийти и сказать, вот мы хотим демократию, и тогда получается, что где та система, которая сегодня надо получать разрешение от ООН или от тех государств, та государства, которые официально их туда приглашают.
А Владимир Исаев с нами на связи? Пока что ждем. Тогда, Ишар, вопрос к вам следующий. Вот действительно уже есть опыт военных операций Турции в этом регионе, на севере Сирии, только в западной части, между морем и Евфратом. Я слышал такие сообщения, что там, хотя Турция заявляла, что она будет уважать территориальную целостность Сирии, там, тем не менее, открываются турецкие школы, там в ходу турецкая валюта, и вообще потихонечку происходит такая тюркизация. Можно ли ожидать, что действительно и в этой уже увеличенной зоне тоже потихонечку будет?
Для меня это тоже очень интересно, кажется, это вопрос, потому что заявление... Мы же знаем, что вот Иран, Россия, Турция, они вместе как гаранты вот тех территорий, демилитаризованных зон, потом гаранты вообще возможного мира окончательного в Сирии, всегда подчеркивают целостность сирийского государства. Но когда я вижу, и мы видим все, что Турция проводит операцию, она потом на этих частях останавливается, конечно, здесь возникает вопрос, а о какой тогда целостности страны идет речь. Другое дело, что Турция как бы объясняет это таким образом, как только будет восстановлен мир, когда эта тема вообще закроется, Конституционный комитет создастся, будет написана новая конституция, то мы очень спокойно отсюда уйдем. Но при этом, конечно, не оставляя эти территории абсолютно пустыми, да, и свободными, в том плане, что все-таки поддержку какую-то тем людям, которых она там когда-то их туда привела, она их все-таки будет как-то каким-то образом защищать. Ведь если бы это было так легко, как, допустим, что вот ты взял, провел операцию, ИГИЛ оттуда ушел, и все, территория свободна. Но дело этим не заканчивается. Идлиб для нас очень хороший пример в этом плане.
История знает мало таких примеров, когда...
Чтобы заходили и уходили.
Легко
да?
было бы выйти, да. Кстати, я задам, может быть, наивный вопрос, но ведь там люди говорят на другом языке, да, там языки другой группы.
Арабский.
Там они говорят по-арабски, да, здесь турецкий. То есть это не то, что можно просто прийти и легко...
Видите, здесь какая цель вообще у Турции? Они хотят создать буферную зону. Если посмотреть на карту, действительно большая часть с севера Сирии, оно не, сейчас пока еще не большая, но то, что находится на западе реки Евфрат, она уже под контролем Турции. А вот на востоке от реки Евфрат она не была под контролем Турции. Вот эту часть Турция все время хотела. Она называла это причину, по которой она хотела создать эту буферную зону, это безопасность, это защита.
Хотела как буферную
защиты.
Зону, вы имеете в виду?
Да. А я что сказал?
Вы сказали, хотела. Но не объяснили, в каком смысле хотел.
Да, хотел создать буферную зону. Пояс безопасности для себя, а также для того, чтобы вернуть тех беженцев, которые находятся в Турции. Вернее, часть. Их там около 4 миллионов, она хочет вернуть 2 миллиона. И вот, ну, подумайте, те, которые возвращаются, они все-таки выучат турецкий. Да? Это будет, наверное, все-таки протурецкий такая демография, которую вот сейчас утверждается, что демография, как вы сказали, она, вернее, не вы, а турецкая сторона говорит, что сейчас как раз-таки эта курдская группировка YPG, она изменила демографию этой территории. По версии турок, там должны были жить туркоманы, там должны жить арабы, но сейчас большинство это курды. И под идеологии вот этой как раз-таки группировки YPG. То, что для Турции кажется ну не просто неприемлемым. Поэтому она сейчас хочет расселить туда курдов, и тем самым она, получается, да, демографию все-таки изменит.
С нами на связи по телефону представитель сирийской общины в Москве, общественный активист Махмуд Аль-Хамза. Здравствуйте, Махмуд. Слышно меня?
Здравствуйте, да, я слышу вас хорошо.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, после того, как конфликт в Сирии в общем, завершится уже достаточной степени, и там какая-то политическая стабильность будет достигнута. Эти занятые Турцией, находящиеся под контролем Турции буферные зоны, они будут быстро освобождены или все-таки там будет что-то более сложное?
Я думаю, что эта операция турецкая, она, конечно, не играет главную роль или большую роль в стабилизации в Сирии в целом. Это касается северных районов в основном и восточных частично. То есть это направлено против милиции, войска, вот это курдские подразделения Асад или Паяде, как называется, которые руководствуются из рабочей партии Курдистана из Турции и подчиняются Ирану и сотрудничают с режимом сирийским. Это абсолютно известно нам. Поэтому турки, к сожалению, раньше они заявляли о поддержке сирийской революции и как-то ежедневно, а потом как-то превратилась их забота в основном в национальной безопасности, а именно против этих террористических группировок. И я надеюсь, конечно, это жалко, что они вмешались военным образом. Но, к сожалению, это турки не единственные. Вы понимаете, что на востоке Евфрата там американцы. На западе там и российские, и иранские, и даже где-то британские, французские даже. И турецкие. То есть Сирия фактически оккупирована несколькими странами. И поэтому турки, они тоже как бы добавляют еще один элемент в этой ситуации. К сожалению, самая главная причина всех этих бед и катастроф в Сирии – это этот режим. Диктаторский, преступный режим. И жалко, и обидно, что его поддерживали многие страны, в том числе и Россия. Это, конечно, считаю, что это большая ошибка – поддержать такой режим против собственного народа. Ну, Турция, она оправдывает свои действия тем, что она защищает свою национальную безопасность. На самом деле, надо понимать, что это группировки, которые находятся на территории Сирии, ну, которые в кавычках можно назвать курдские, они там...
У нас пропала связь временно. Яшар, скажите, пожалуйста, вот одна из мотиваций, которую Эрдоган произнес оправдывая эту операцию, было то, что она позволит, создание буферной зоны позволит вернуться на родину миллиону или даже 3 миллионам сирийских беженцев.
2 миллионов там была цифра, да. Да.
Ну там, там 2,5, по-моему, всего, да, и
миллионов.
Да.
Ну, в общем,
как вы
да,
думаете,
много.
Это реальные.
Я думаю, что такая цель есть. Перспектива, насчет перспективы не знаю, но цель, да, она заявлена.
А что им сейчас мешает вернуться? То, что там находится
ну,
курды?
Что курды мешает? Во-первых, то, что ведь турки не просто скажут, давайте, идите, эти территории ваши. Они там создадут инфраструктуру, они построят дома. Кстати, Турция не собирается просто так там, после того, как она создаст себе такой пояс защиты для себя и буферную зону, и какую-то зону безопасности для сирийских беженцев, она не собирается просто их туда отправлять без ничего. Ну, сам представьте, там, без еды, без работы, без каких-то, не знаю, возможностей для пропитания. Конечно, никто этого делать не собирается, тем более, где жить. И вот это главная цель турецкой стороны. На этом, конечно, наверное, тоже можно будет очень хорошо заработать. Это тоже одна из сторон этого вопроса. Это очень начать серьезную застройку. Вот только так. Инфраструктуры, зданий, школ. То есть Турция не собирается.
Для поэтому, когда вы спрашиваете, которые сейчас находятся,
которые сейчас находятся в Турции. Да. То есть, когда вы задаете вопрос, а что им сейчас мешает, им, конечно, во-первых, они не разделяют те взгляды, которые людей, которые находятся в этих зонах, да, потому что отряды народной самообороны – это люди, вот, кстати, гость эфира тоже очень, я с ним соглашусь в этом смысле, когда он говорит, что курды в кавычках, я тоже с ним соглашусь, потому что турки как раз таки используют, они не говорят курды, они говорят курды из YPG, то есть из вот этой группировки, то есть они их не обобщают, они делят курдов мирных и курдов, которые идеологически солидарны вот с той группировкой, которая враждебна в отношении Анкары. Поэтому можно сказать, что сирийские курды, которые убежали от войны и находятся на территории Турции, они же не живут в лагерях. Очень маленькая часть их живет в лагерях. Они разбросаны по всей стране, в основном в Стамбуле. И, конечно, уже и турецкое государство пытается решить этот вопрос, потому что граждане недовольны этой ситуацией, и они хотят, чтобы с этим беженцами что-то сделали. И вот турецкое руководство пытается найти такой выход, то есть создать возможность такую, чтобы у этих беженцев сирийских было желание вернуться. И, конечно, они доверяют Турции. Раз они убегали в Турцию, они все-таки доверяют. И я уверен, что большинство из них все-таки любят Эрдогана, они симпатизируют. И поэтому, если Эрдоган скажет, да, вот уже мы вам построили дома или построим, и вы сами будете их строить, вполне возможно, какая-то часть вернется. Но это уже какая-то предпосылка для возвращения.
С нами на связи востоковед и политолог Владимир Исаев. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, вот один из вопросов, который обсуждался в связи с этой операцией, в том числе Дональд Трамп его поднимал, это захваченная коалиция, сейчас находящаяся на территории этой буферной зоны, бойцы ИГИЛ. Вообще их там много находится?
Ну, видите ли, по разным оценкам, очень по-разному. Если имеется в виду, скажем, такие лагеря типа лагеря Эль-Хол, например, то там речь, как, во всяком случае, заявляли те же самые курды, они говорят, что там речь идет, там находится около 60 тысяч, ну, не только боевиков, там еще и жены, дети, причем большая часть детей. Поэтому проблема действительно серьезная, они не знают, что с ними делать.
Но Турция способна этот вопрос решить каким-то образом, если она захватит эту зону и сделает ее буферной?
Видите ли, дело в том, что в любом случае эту проблему придется решать не только Турция. Я думаю, что турки будут настаивать, и они уже настаивают на том, чтобы, поскольку на территории Сирии оказалось воевали, во всяком случае, люди из граждане из 83 стран, цифра не маленькая, то они, естественно, хотят, они выясняют, естественно, их службы выясняют, из какой страны кто родом, и настаивают на том, чтобы эти страны, так сказать, забирали этих людей к себе, судили их там или не судили, это уж другой вопрос. Но, в частности, я знаю, что такие переговоры были с Францией. Франция категорически сделать это на сегодняшний день отказалась.
Но я так понимаю, что там много находится россиян. С россиянами как-то вопрос может быть решен через официальные российские каналы?
Ради бога, мы их можем, они сами не хотят возвращаться, потому что у нас за участие в таких, если тем более, если человек причем не принимал участие в боевых операциях, речь идет, естественно, прежде всего о женщинах, 8 лет тюрьмы, ради бога, пусть возвращаются в тюрьму.
Спасибо. Маис, вот в эти дни очень много говорится слово предательство, ну, курды произносят слово предательство, потому что им кажется, что их Дональд Трамп фактически сдал. Вместе воевали против ИГИЛ, и вдруг он говорит, все, мне надоело воевать в Сирии, я ухожу, вы остаетесь. Вы считаете, что это адекватная, оправданная оценка действий американского руководства?
Интересно то, что как американцы вводят свои войска, и Турция тоже заходит в игру. Ну, это странно, все понимают, что тут есть какая-то игра или взаимопонимание. Но я хочу еще добавить, инфраструктуру можно создать по всей Сирии. Сейчас Сирия практически освобождена. Не обязательно там, где Турция хочет. То есть там какие интересы, это надо понять, это глубоко надо понять, туда выникать. И когда мы туда выникаем, мы понимаем, что тут расширение территории больше имеет большую роль. Потому что когда-то в истории это место принадлежало Турции, возвращаться к тем системам, которые когда-то это было. Но я вам хочу сказать, что...
Восстановление Османской империи?
Да, ну, такие шаги они хотят предпринимать, но завтра эта война будет между Сирией и Турцией. Между прочим, Сирия научилась воевать, и государство уже полное, серьезное, имеет армию, тем более помогает им Россия и Иран, мощное государство. И я не знаю, завтра Турция, когда начнется большой межгосударственный конфликт, куда Турция пойдет. И то есть Турция имеет очень много врагов внутри. Я против Турции ничего не имею, но я хочу сказать, что когда какие-то шаги принимаются, надо советоваться. И одиночке войти в такую авантюру, в такую опасную игру, чем это закончится, надо сначала думать о населении Турции. Потому что но я так подумал, мы так решили. А дальше что будет? Сколько уже вот источник мира, а сколько уже, уже погибли невинные люди? Дальше сколько будет? Сколько, когда остановится? Я думаю, Сирия не будет спокойно смотреть. Сирия тоже предпринимет. Просто они в шоке. Они смотрят, чего они хотят. Как это так? Они сейчас призывают мировое общество, чтобы они реагировали на эту ситуацию, чтобы они осуждали действия Эрдогана. Уже сегодня санкции начались против Турции. Но возьмем, еще раз хочу сказать, ПОС помогает создать инфраструктуру. Башар Асад может многим не понравиться, но Башар Асад нравится многим тем, которые живут в этой стране. Они пусть сами рассуждают. Что, да, что, кого выбрать президента, а кого нет. Сегодня очень много президентов, очень многим не нравится. Очень много тиранов по мире существует. Рядом даже находится хуже, чем Башар Асада. Никто против них никакие претензии не имеет. Почему? Это вопрос каждый понимает, потому что они устраивают закулисные друзей. А Башар Асад не устраивает, надо убрать. И получается, что когда уже война выиграна была Башар Асадом, и Трамп смотрит направо, налево, видит, что там нечего ему делать. Он просит своих друзей, давайте начните не за территорию, а бороться дальше Башар Асадом, не дать Башар Асаду встать с колен.
Давайте немножечко расширим контекст и поговорим в целом о нынешнем состоянии конфликта в Сирии. И вспомним, как в нем стала участвовать Россия и чего она добилась. Давайте посмотрим небольшой сюжет.
Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Официальным предлогом для начала боевых действий стала просьба о помощи президента Сирии Башара Асада. На протяжении всего конфликта власти России утверждали, что борются с террористическими организациями. На первом этапе операции в 2015 году на территории Сирии, по официальной информации, находилось 2000 российских военных. Точных данных о нынешней численности контингента нет, но в марте 2018 года на сирийских участках проголосовало около 3000 военнослужащих россиян. В стране действуют две военные базы – военно-морского флота в Тартусе и военно-воздушных сил в городе Хеймим. В 2018 году было объявлено, что всего в сирийском конфликте со стороны России поучаствовало 60 тысяч военнослужащих. За 4 года сирийской операции, согласно заявлениям Министерства обороны, погибло 115 россиян. Было потеряно 7 самолетов и 7 вертолетов. По неофициальным данным, потери России были более существенными и в технике, и в людях. В частности, в 2018 году от нескольких десятков до нескольких сотен российских наемников погибли под сирийским Дейр-эз-Зора в в ходе боя против сил международной коалиции, возглавляемой США. С 2016 года власти РФ регулярно заявляли о завершении боевых действий в Сирии. В первый раз об этом Путин сообщил еще в феврале 2016 года, отметив, что Россия добилась всех поставленных целей. Министр обороны Сергей Шойгу говорил об окончании войны и в 2017 и в 2018 годах. 13 сентября этого года глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что на этот раз война действительно закончилась.
Владимир, скажите, ну вот сейчас Трамп сформулировал идею, что США сирийский вопрос больше не очень интересен. Да? Мы не знаем, насколько фактически состоит вывод войск со всей территории Сирии, но, тем не менее, видимо, интерес к этому направлению будет намного меньше. Что это означает для России? Это означает, что Россия может занять какое-то новое место в этом конфликте или нет?
Ну, видите ли, прежде я хотел сказать бы следующее, что уход американцев, они уже уходят в течение последних 2 лет из Сирии и до сих пор не ушли, просто переместятся в другое место, здесь сомнений не вызывает. То, что, так сказать, они освобождают место для турок, тоже понятно, потому что Трамп прагматик, и если выбирать союзника на Ближнем Востоке между не совсем понятными вооруженными формированиями курдов и своего, и своим союзником по НАТО, то, естественно, выбирается союзник по НАТО. Здесь сомнений, на мой взгляд, не должно быть. Что касается России, Россия совершенно четко в свое время заявила курдам следующее, что если они признают власть Дамаска, то есть центральную власть, это означает, что появление на границах Сирии довоенной тех же самых сирийских войск, пограничников, которые держали бы границу под контролем. Курды в свое время от этого категорически отказались и даже создали такое государство, которое не признал никто. Это Рожава. Значит, соответственно, все дальнейшие обращения их к нам, они натыкались на то, что мы говорили всегда, что мы выступаем за территориальную целостность Сирии. Естественно, что курды могли бы рассчитывать на этой будущей мирной Сирии, на достаточно широкую автономию, рамки которой можно было бы обсуждать, но не только с нами, но и с правительством Дамаска. Значит, поэтому мы, естественно, занимаем эту позицию, и обратите внимание, об этом говорил и наш президент, говорил министр иностранных дел, и мы остаемся на этих позициях. А что касается того, что мы будем заходить в те районы, которые покинуты американцами, то если понадобится какая-то, так сказать, уничтожить какую-то военную угрозу, да, зайдем, но это не означает, что мы будем занимать их место.
Спасибо, это был политолог-востоковед Владимир Исаев. Ешар, ну вот я хочу вас спросить, сейчас, в общем, курдам придется где-то искать поддержку. Если действительно американской поддержки они лишились или лишатся, то для них один из возможных вариантов – это переговоры с Дамаском. И здесь Россия может выступить таким посредником. Но это означает ухудшение отношений с Турцией, наоборот. Как вы считаете, Россия готова на такое пойти?
Кстати, я не считаю, что будет ухудшение отношений с Турцией в таком случае, потому что, во-первых, Россия, да, она действительно предлагает, мы даже в эти дни слышали, по-моему, вчера было заявление Лаврова как раз об этом, да, что и действительно ситуация складывается так, как только у курдов возникают проблемы, они двигаются в сторону переговоров с Дамаском. Но в какой-то момент что-то меняется, они опять чувствуют поддержку со стороны США, и они меняют свое отношение к ситуации. Ну, у них свое видение, у них есть желание и вера в то, что у них когда-то будет свое государство, и они, для них это главное. Да? И поэтому, конечно, если Америка может им дать эту возможность, они в результате выбирают Америку. Поэтому сейчас, если, допустим, Америка... Я, кстати, не верю, что Америка уйдет прям до конца. Прям вот мы когда говорим о том, что американские солдаты покидают, мы много раз слышали, вы очень правильно сказали, и российская сторона говорила, и Турция говорила о завершении операции. Но я помню, знаете, слова министра иностранных дел Турции, который сказал, что каждый раз, когда Россия говорит о том, что вот они выводят военных, они потом возвращаются еще большим количеством. У него были такие слова. И то же самое можно сказать про всех. И турки так делают, и американцы. Все зависит от ситуации. Когда они дополняют свои контингенты, они об этом не говорят. Но когда они вдруг решают какую-то часть забрать, они об этом говорят. Вот. И когда мы говорим о том, что якобы американские солдаты покинули территорию, это всего лишь несколько населенных пунктов, которые освобождаются, и там численность этих солдат максимум 100 человек. Ну, вы себе представьте, сколько там вообще американских солдат? Я, честно, не знаю. Но если я не ошибаюсь, там они считаются тысячами, но ни в коем случае не вот эти 50-100 человек, понимаете?
Они здесь максимум... же важна интонация Трампа, что ему в целом кажется, что это направление уже...
Ну, вы знаете, вот в Турции говорят, и я с ними, наверное, соглашусь, что Трамп, он же сидит в Белом доме. И слава богу, возможно, что в Америке все-таки есть разделение властей. И то, что говорит Трамп, он говорит как, вот я уже сегодня использовал слово, он говорит как такой, ну, как любят в России говорить, реальный пацан. Он общается с Эрдоганом на этих тонах, он с ним нашел общий язык, он ему по его телефону что-то пообещал. А как это в реальности, как к этому относится Пентагон, как к этому относится Конгресс, это совсем иная ситуация. И когда Трамп говорит, я с ним договорился, все нормально, а Конгресс говорит, ну ладно, ты договорился, но если, да, насколько я понимаю, если он перейдет ту черту, о которой ты, Трамп, нам сказал, то знай, вот они санкции, которые ты нам не позволяешь ввести против Турции. Действительно, Трамп их сдерживает. Он очень часто сдерживал и до сих пор сдерживает. Почему? Потому что у него есть некое такое понимание...
Экономические рычаги у него есть.
У него есть, да. И он знает, что он... И у него есть какой-то, видимо, знаете, у него одинаковая волна с Эрдоганом, я так понимаю. Поэтому они нашли общий язык. И уйдут ли Америка? Я считаю, что они не уйдут. Во-первых, потому что те территории, которые все-таки еще остаются за американцами при помощи вот курдских отрядов народной самообороны, это самые нефтеносные районы. И поэтому, или по крайней мере, до сих пор у нас нет ни уверенности, ни даже мысли, что американцы покинут. Трамп может так думать, но если вы посмотрите на реакцию того же самого представителя, по-моему, сейчас его уволили вот, еще недавно, представителя, который именно общался с этими курдскими отрядами народной самообороны, он очень резко осудил Трампа. И, насколько я понимаю, Пентагон не поддерживает Трампа в этом вопросе. Да, они вывели солдат, когда Трамп договорился с Эрдоганом. Они сказали, ну ладно, чтобы наши солдаты не пострадали. Это было тоже заявление. Пентагон сказал, все, давайте, вы уходите. Кто уходит? Это как раз-таки вот эти несколько населенных пунктов, которые сейчас захватывает Турция. Вот Турция сейчас захватит их, остановится. Потом будет опять выжимать, да, и отжимать у Трампа возможность двигаться дальше. Но при согласии России.
А с нами на связи политолог Борис Шмелев. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
А расскажите, пожалуйста, как турецкая операция «Источник мира», как она меняет вообще диспозицию сил в сирийском конфликте? Вообще, кто там сейчас, какие там сейчас главные силы остались, и как поменяются их союзы ввиду этой операции?
Вот турецких войск на северо-восток Сирии, о чем президент Турции Эрдоган говорил уже давно, и этот вопрос он обсуждал и с российским президентом, и сейчас вот с президентом США Трампом, конечно, меняет ситуацию, политическую ситуацию в этом регионе. Дело все в том, что эта операция, она ослабляет позиции курдов и, соответственно, ослабляет и позиции тех сил, которые решительно действовали против ИГИЛ. Это приводит к обострению курдско-турецких отношений, и, в свою очередь, это не может не сказаться на взаимоотношениях между Турцией, Россией и Ираном, поскольку Иран категорически противник ввода турецких войск в этот регион Сирии. Плюс, конечно, Дамаск тоже недоволен вводом этих войск, поскольку это как бы вмешательство во внутренние дела суверенного государства без согласия, собственно говоря, Дамаска. Да, Эрдоган ссылается на договоренности, на договор 1990 года, в соответствии с которым можно было вводить войска в приграничные зоны Сирии для борьбы с террористами, для борьбы с курдским движением. То есть, как бы, легальная основа для этого есть. Но, тем не менее, это, конечно, меняет расклад сил в этом регионе, поскольку объективно это способствует усилению позиций сторонников ИГИЛ. И здесь об этом нельзя забывать. Этот шаг со стороны Турции, он усложняет весь этот сирийский пазл и запутывает его еще больше. И на сегодняшний день трудно даже сказать, к чему это все приведет. Сейчас очень много разговоров идет о том, что на этой территории, которая хочет поставить под контроль Эрдоган, может возникнуть какое-то новое такое квазигосударственное образование типа Северного Кипра. Очень даже может быть, что на это Эрдоган и пойдет. Тогда это вообще запутывает и усложняет решение сирийского кризиса. В всяком случае, совершенно очевидно, что решение сирийского кризиса в результате этих действий со стороны Эрдогана становится еще более проблематичным. Все это двигается на какие-то дальние рубежи временные. И как все это будет распутывать и развязывать сейчас, никто не знает.
Спасибо. Маис, как вы думаете, насколько Кремль готов и дальше последовательно и до конца поддерживать президента Асада?
Да, вопрос очень правильный. Кремль всегда поддерживал тех, которые чувствуют, что они справедливые. То есть Кремль никогда не лезет туда, не идет туда, кто его не прекращает. Кремля прекращали официально, и Кремль поэтому пошел помочь своему союзнику. То есть и Кремль будет стоять до конца, и мы сколько уже свидетели того, что много друзей отошли от России, тоже Югославия, когда Россия не отреагировала своевременно, и много друзей потерял. Россия больше это не потерпит и будет защищать своих друзей до конца. И этот конфликт, который сейчас существует, возникал в Сирии со стороны турецких войск, и это приведет к большому конфликту. То есть этот конфликт нужно остановить, пока не поздно. Нужно призывать всех мировое сообщество, чтобы всем миром остановить, потому что, не дай бог, Башар Асад подключится, и каждый пойдет к нему, и они свой привод туда. Это уже война будет между Сирией и Турцией. Я думаю, это очень близко. Это очень близко, надо предотвратить. Но Россия будет защищать до конца, но Россия и Турция тоже не хочет испортить отношения. Но получается, время покажет, потому что надо выбрать. Надо выбрать, это выбор очень тяжело, но вместе можно победить. Вместе можно победить кого? Того, кто сегодня несправедливо действует.
Но я, кстати, совсем не уверен, что если действительно состоится какой-то союз между курдами и Дамаском, курды будут чувствовать себя так уж безопасно, что в случае окончания войны они сохранят автономию и так далее. Зная Асада, я не был бы в этом так уверен. Яшар, вопрос еще такой. Действительно много критики на словах, во всяком случае, на Эрдогана со стороны ЕС, со стороны арабских стран. Но вот сегодня в ответ Эрдоган, например, намекнул, что он может открыть границы для беженцев. На самом деле для Европы это огромный вопрос. Насколько это сильный козырь в его рукаве?
Это очень сильный козырь, по-моему. Потому что, вы знаете, сейчас Европа, все мировые лидеры, да, они высказали свое мнение, они высказали свое несогласие с этой операцией, и в том числе вот как раз президент Франции, Министерство иностранных дел Бельгии, то, что я читал, так-то их много, Могерини, например, да, иностранных дел ЕС. И, понятное дело, здесь они, у них тоже есть свои рычаги, но у Эрдогана есть рычаг посильнее, да, козырь.
А сколько беженцев остается на территории Турции из тех, кто был бы готов отправиться дальше в Европу?
А знаете, мне кажется, это очень легко сделать. Легко просто пустить слух, и многие понимают, что, смотрите, когда вы находитесь в Турции, у вас поддержка государства, она очень минимальная. Вы живете в своих условиях, вы находите работу, вы находите жилье, платите за аренду и так далее. Люди, которые живут в лагерях, их очень мало. И если пустить слух, что вот граница открылась, и вы сейчас попадете туда, а куда? Это в Германию, которая платит около 1500 евро, насколько я знаю, может меньше, но там очень хорошие условия, да, и об этом все знают, то они просто ринутся, то их никто и не будет сдерживать. И все это понимают, что Эрдоган может дать зеленый свет, может спокойно открыть границы, и этот поток, он просто будет нескончаемый, и его невозможно будет остановить. А если говорить о количестве, ну, если 4 миллиона находится в Сирии, то есть в Турции, да, из беженцев, и еще около 2, как говорят, по крайней мере, в Турции, в Идлибе, а после операции, которая который будет, в конце концов, в Идлибе, начнется новый поток, себе представляете, это получается плюс 2 миллиона. По крайней мере, вот эти 2 миллиона, они свежие. Вот они могут идти до конца, и их можно будет использовать. То есть это серьезный рычаг в руках Эрдогана, и он, мне кажется, очень хорошо им лавирует. Он может его использовать, умеет.
Борис, возвращаясь к вопросу о том, что будет с курдами, может ли так получиться, что России придется выбирать, на чьей стороне выступить, на стороне Анкары или стороне Дамаска в этом вопросе, как вы считаете?
Конечно, это вопрос перед Россией станет неизбежно. Уже сейчас курды в условиях, когда Трамп, как они считают, сдал их, обратились к России с просьбой защитить их, помочь урегулировать взаимоотношения с Турцией. И Россия здесь занимать такую нейтральную позицию долго не сможет. Ей придется выбирать, в конечном счете, между курдами, между Турцией и между Дамаском. Ну, отношение к сирийским курдам у России такое сдержанное, поскольку они пользовались поддержкой страны США до этого и ориентировались в своей политике на США, то Россия как-то всегда относилась и относится до последнего времени к ним сдержанно. Но что касается взаимоотношений между Дамаском и Турцией, Анкарой, то, естественно, придется выбирать. Сейчас Россия столкнулась с необходимостью решения сверхсложной задачи. Не допустить резкого обострения отношений между Сирией и Турцией, не допустить нарастания конфликта уже по этой линии, межгосударственной линии. И в этом случае Сирия получит поддержку со стороны Ирана, и тогда вся эта станинская конструкция зашатается, и Россия окажется у разбитого корыта. Поэтому да, эта проблема перед Россией маячит, что называется. И задача российской дипломатии не допустить ее появления в реальности, найти какие-то возможности для того, чтобы удержать Анкару от далеко идущих действий и сдержать Дамаск от решительных шагов в отношении Турции, в отношении турецких войск, в отношении тех сил, которые Турцию сейчас поддерживают вот в этой операции.
Но вообще отношения России с Турцией в последние, особенно годы, это такой когнитивный диссонанс, потому что, с одной стороны, мы то становимся союзниками со страной НАТО в сирийском конфликте, что достаточно необычно для России современной. Потом случается сбитый самолет, и снова отношения портятся, потом они снова устанавливаются. И непонятно в итоге, союзники мы или нет. Мы сегодня спросили прохожих на улице Москвы, что они думают, является ли Турция союзником России. Вот что они сказали.
Считаете ли вы Турцию союзником России?
Относительным союзником. Когда им выгодно, то мы, вот они, мы друзья. Как невыгодно, сколько по истории мы ее изучали, сколько раз они нападали на Россию. И им было не стыдно этого делать. Понимаете? Поэтому это все относительно.
Я за политикой не особо слежу, но прям, я думаю, что напряженно на данный момент. То с перевесом туда-то туда. В связи, я думаю, что все-таки из Америки, наверное, все идет оттуда.
Действия Турции, на мой взгляд, они неоднозначны. Их трактовать в как-то едином ключе их нельзя. То есть, да, наши турецкие коллеги, ну, не знаю, смотреть историческую справку, да, пробуют, то они всегда так себя ведут, то так. То есть нет какого-то единого, да, то есть нет какого-то единого вектора, направленного на взаимоотношения дружеские с нашей страной, мне так кажется.
У нас с Турцией история отношений, конечно, весьма тяжелая, но сейчас в современной мировой ситуации это скорее союзник на мировой арене, нежели враг.
Потому что у нас союзников нет, есть в лучшем случае партнеры, а наши единственные союзники – это армия и флот, как говорил кто-то.
Я думаю, что да, почему нет? Хорошие ребята.
Как говорят наши дипломаты, специалисты по дипломатии, говорят, что сейчас постоянных союзников нет. Есть только какой-то период.
Только на определенный какой-то момент и в каких-то выгодных для них ситуациях.
Потому что они также борются с терроризмом, как и Российская Федерация. Были такие эпизоды негативные в нашей жизни, но сейчас все меняется. Это дипломатия, скажем так, поэтому всякое бывает в жизни. Были врагами, стали союзниками. Я думаю, что этот инцидент исчерпан со сбитым самолетом.
Скорее не союзником, а таким стратегическим партнером по интересам. Ну вот в данном случае интересы совпадают у нас сейчас с Турцией по некоторым вопросам. Но, конечно, доверять Турции нельзя, это 100%. Это очень ненадежные партнеры, вообще они много раз доказывали свою изменчивость в своей политике. По каким-то вопросам нужно, безусловно, сотрудничать, но доверять 100% ни в коем случае.
Яшар, ну вот вы сказали, что Эрдоган с Трампом нашли общую волну, как реальные пацаны. Но мне кажется, что и Владимир Путин, президент России, тоже иногда свою внешнюю политику строит на основе личных...
Да, я думаю, это похоже.
...личных взаимоотношений. С Эрдоганом у них тоже есть какая-то
общая волна? Мне кажется, очень похоже тоже, да. Потому что даже посмотреть на их поведение... Вот помните, был Макс, когда Эрдоган приехал...
Ел мороженое. Внезапно,
ели мороженое. Как они разговаривали с друг другом? Как Эрдоган с ним разговаривал? И вот эти... Ты за меня заплатишь? Конечно, заплачу там и так далее. Это все выглядело так. Видно, что они, наверное, они тоже нашли общий язык. Но вот этот момент, который был, знаете, с самолетом связан, он очень сильно все подпортил. То есть, если бы не самолет, мне кажется, было бы еще лучше. Но тогда, наверное, не было бы согласия в вопросе Сирии, как сейчас.
То есть ты хитрец, и я хитрец, но мы друг друга похитрим, но все-таки будем дружить.
Ну, мне кажется, что да, оба. Потому что нельзя, вы знаете, вот в категориях размышлять, там, доверять, не доверять. Еще некоторые используют. Ну, в отношении Турции, правда, не используют. Братские, там, дружеские, нет. Это интересы государства. И все это четко, каждый лидер это понимает. Если сейчас выгодно Путину вести себя так, и Эрдогану вести себя эдак, то они будут вести именно так. И только исходя из интересов своего государства, ну и еще каких-то интересов, ну там, не знаю, политических интересов, политических очков. Поэтому вот это нужно всегда учитывать, чтобы, ну, не знаете, не расстраиваться при том, когда Эрдоган вдруг говорит, что он не принимает, что Крым это российский. И все начинают, о, как это, он же наш там союзник и так далее, он мог бы не сказать. Нет. Эрдоган всегда об этом говорил, Турция об этом говорила, никогда они и не говорили, что там как-то в какой-то момент согласятся с тем, что Крым будет российским. Это так. И Россия это, кстати, понимает, и никогда у них каких-то там ожиданий или разочарований в этом плане нет и не будет. А вот народ почему-то именно настраивают так, что они удивляются. Это, мне кажется, неправильно.
Борис, наверное, последний вопрос сегодняшней передачи. Хочу вам задать. Ну вот казалось, что конфликт идет в завершение. Казалось, что, во всяком случае, какая-то часть Сирии, центральная, западные районы, они объединятся действительно под руководством Асада. Дальше будет как-то все потихонечку устаканиваться. Нынешняя ситуация, она это решение вопроса откладывает? Вообще политическое будущее Сирии как-то виднеется в перспективе? Каким оно может быть?
Ну, мне думается, что надежда на то, что сирийский конфликт, сирийский кризис близок к разрешению, они не оправданы. Сирийский кризис от разрешения далек еще, и тут нужно очень много времени, сил для того, чтобы добиться благополучного его исхода на тех принципах, о которых говорит Россия и на которых настаивает в том числе и Асад. И, конечно, действия Турции сейчас отодвигают решение кризиса, сирийского кризиса еще дальше, чем это было там несколько недель тому назад. И надо прямо сказать, что перспективы решения сирийского кризиса, формы решения и те возможности, которые могут быть использованы, они сейчас крайне неопределенны. Здесь, мне кажется, в данной ситуации сейчас на ближайшие, может быть, годы результат конкретного быть не может. Здесь важен сам процесс. Сам процесс обсуждения сторон, участвующих в этом сирийском кризисе, обсуждение позиций, попытки найти какие-то общие подходы. И только вот в результате этой длительной переговорной основы можно будет найти какую-то формулу, которая более-менее бы устраивала всех. Но поскольку в этот сирийский кризис...
Простите, мы вынуждены заканчивать. Да. С нами в студии были Яшар Ниязбаев, спасибо большое. Маис Курбанов, спасибо. По телефону с нами говорил Махмуд Аль-Хамза, Владимир Исаев и Борис Шмелев. Но операция «Источник мира» может закончиться быстрым установлением Турции контроля над буферной зоной, как это обещается, а может вылиться в новое продолжительное противостояние при участии многих действующих в Сирии сил. В любом случае, открыта новая глава в этом многолетнем и кровавом сирийском конфликте. С вами был Сергей Добрынин. Это была программа «Лицом к событию». Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода» «Фактограф».